Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Россия и Венесуэла. Почему Уго Чавесу не удалось то, что удалось Владимиру Путину? Сколько лет еще может продлиться застойная война в Чечне? Как быстро продукты питания съедают повышение пенсий в России? И институт семьи глазами российских подростков. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. То, что «Единая Россия» победила на выборах в Думу, никого в мире не удивило. Даже инциденты со 104 и 109% голосов в пользу партии власти ничего, кроме улыбки, не вызвали. После того, как российское правительство сорвало работу наблюдателей ОБСЕ, сомнений в том, что сокрушительная победа единороссов будет достигнута любой ценой, ни у кого не осталось. Намного больше интереса в мире вызвал отрицательный исход референдума в Венесуэле, в ходе которого еще один нефтяной президент, Уго Чавес, пытался отменить ограничения на сроки пребывания у власти, а заодно добиться и того, чего добился Владимир Путин, изменив законы. Например, учреждение института назначаемых президентов, наместников на местах. Помимо этого, Чавес хотел получить право вводить неограниченное по времени чрезвычайное положение, распоряжаться валютными резервами и центральным банком страны. И вот всему этому, к изумлению международных наблюдателей, венесуэльцы сказали «нет». Альба Родригес, венесуэльский политолог, работает в Испании.
Я чувствую себя счастливой, потому что, как мне кажется, мы спасли страну от диктатуры, при которой один человек мог сконцентрировать в своих руках всю полноту власти вопреки демократическим традициям венесуэльского народа. Голосование проходило мирно. Многие вообще не пришли на избирательные участки. Речь, кстати, в основном идет о сторонниках Чавеса, недовольных конституционной реформой. Они не хотели голосовать ни за, ни против, чтобы не предавать своего лидера.
За 9 лет правления в стране Уго Чавес сумел создать культ собственной личности и структуру единоличного управления. И, может быть, в этом как раз и был его промах. Он, в отличие от президента Путина, сам создавал культ самого себя, а за Путина это делают его сторонники и послушное телевидение. Но народ Чавеса, в принципе, любит. Ему, как и его российскому коллеге, не надо притеснять оппозицию, не надо проводить репрессии, не надо брать под контроль независимую прессу, но он, как и его российский коллега, все это делал и делает. На последних выборах 2006 года он победил в третий раз, набрав большинство голосов в ходе голосования, которое было признано честным даже взыскательными наблюдателями Совета Европы. Впрочем, ему значительно помогла тогда оппозиция. Она настолько раздробилась и перессорилась, что в результате приняла решение бойкотировать выборы. Последнее веяние в Венесуэле – запрет нескольких неправительственных организаций под предлогом того, что они шпионы и предатели Родины, поскольку получают деньги из-за рубежа. Как и его российскому коллеге, Чавесу выпала золотая пора – резкий подъем цен на нефть, и он получил абсолютную личную популярность. Между тем, по оценкам международных агентств, добыча нефти в стране за годы его правления упала наполовину. Новые нефтяные поля не разрабатываются. В прошлом году влиятельная газета деловых кругов Financial Times написала, что в Венесуэле уже настолько не хватает собственной добычи нефти, что она вынуждена закупать дополнительно 100 тысяч баррелей в день, чтобы выполнять обязательства по контрактам. Правительство Чавеса немедленно опровергло эту информацию. Тем не менее, деньги в страну идут такие, что Венесуэла расплатилась по международным долгам. И не только за себя, но и за братскую Кубу. О том, что же все-таки представляет собой режим Уго Чавеса, говорит испанский политолог и журналист Сесар Видаль.
Режим Чавеса особый. Он представляет собой смешение двух типов диктатуры, характерных для Латинской Америки. С одной стороны, он вобрал в себя худшие традиции военных переворотов, в результате которых к власти приходили военные предводители, каудильо. Кстати, сам Чавес неоднократно пытался в прошлом устроить антиправительственные военные перевороты. Именно поэтому в данном случае характерен культ Симона Боливара как родоначальника вождизма, который практикуется в Венесуэле. С другой стороны, режим Чавеса тесно связан с левацкими течениями в Латинской Америке. Чавес считает себя прямым наследником кубинского лидера Фиделя Кастро и поэтому пытается поддерживать всех левых на континенте. При всем этом процесс становления диктатуры в Венесуэле проходит своеобразно. Речь не идет о классическом варианте быстрого революционного традиционного перехода, как было, к примеру, на Кубе. Чавес уничтожает демократические институты страны постепенно, законодательные органы, независимую юридическую систему и неправительственные средства информации. То есть переход от демократии к диктатуре происходит постепенно, репрессии осуществляются лишь время от времени, так что этот процесс перехода для многих до недавнего времени оставался незамеченным. Чавес, который готовил себя в преемнике Кастро, не торопился, пока его кумир находился в полном здравии. Теперь, похоже, пришло время для более решительных действий, поскольку надо доказать всему миру, что именно он является наследником Кастро.
«Родина, социализм или смерть» – торговая марка Уго Чавеса. Так он заканчивает свое выступление. Если бы не агрессивная внешнеполитическая риторика и непостоянный поиск врага, то Чавес прославился бы своими новыми формами общения с народом и экзотическими призывами, с которыми он обращается к населению время от времени, рассказывает Сесар Видаль.
Анекдотических случаев множество, но в основном в выступлениях Чавеса доминирует дешевый популизм. Он законодательно закрепил за собой право на многочасовые выступления по телевидению. Ему звонят люди, кто-то говорит о своих финансовых неурядицах, и он рекомендует сходить в ближайший банк и попросить от его имени 10 тысяч песо. А в День матери, который отмечается во многих латиноамериканских странах, Чавес потребовал от венесуэльских мужчин совершить половой акт со своими женами для их полного удовлетворения. А затем, также с телевизионного экрана, обратился к своей жене, заявив, что и она тоже получит все, что ей причитается. Чавес также ввел традицию ставить на заседаниях своего правительства свободный стул для призрака Симона Боливара, который, естественно, присутствует на всех заседаниях.
В 1812 году борец за независимость Латинской Америки Симон Боливар написал свое самое известное произведение – «Картахенский манифест», предвестник манифеста коммунистической партии Маркса и Энгельса. На самом деле, это подробное описание того, почему его борьба за независимость потерпела поражение. Среди причин поражения испанцам Боливар отмечает следующее – федеративная структура, которую он считал слабой, плохое и неумелое распоряжение общественными доходами, землетрясение в Каракасе в 12 году, отсутствие регулярной армии и влияние католической церкви. Все это, кажется, Уго Чавес до сих пор учитывает. В одном из выступлений 4 года назад он заявил, что Иисус был радикальным борцом за равноправное распределение социальных благ и за демократический социализм, который, по Чавесу, отмечает и учение боливаризма. Каковы, на ваш взгляд, перспективы режима Чавеса?
До сих пор венесуэльская диктатура держалась за счет доходов от нефти. Правда, в других сферах экономики у нее возникают проблемы, в основном из-за государственного вмешательства в частный сектор. Если нефть подешевеет, а экономическая политика будет оставаться прежней, то ситуация для режима может сложиться крайне неблагоприятной.
Сесар Видаль, испанский политолог и журналист. Венесуэлка Альба Родригес. Как вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в стране?
Макроэкономические показатели хорошие. Венесуэла целиком и полностью зависит от нефти. А цены на нефть сейчас очень высокие. Но использование наших государственных фондов – это насмешка над здравым смыслом. В стране большая часть населения живет в нищете. Чавес выплачивает беднякам помощь, которой хватает, чтобы дожить до середины месяца, но в принципе она ничего не меняет. Эта категория населения по-прежнему не имеет работы, живет в трущобах, не имеет возможности послать детей в школу. Ведь несмотря на все заверения Чавеса, в стране не произошло структурных изменений. Ничего не делается для развития экономики и создания рабочих мест, ничего не делается для подлинной борьбы с безработицей и бедностью. Ну а раздача милостыни – это прямой подкуп маргинальных слоев общества, из которых Чавес вербует свой электорат.
По сообщениям из Каракаса, в стране сейчас наблюдаются перебои с базовыми продуктами питания. Например, даже в столице нет молока. По телефону из столицы Колумбии Боготы эксперт аналитического центра «Международная кризисная группа» Маурисио Анхель.
Эта проблема вызвана централизацией импорта в руках правительства с одной стороны и замораживанием цен на некоторые продукты питания с другой. Производители не заинтересованы, например, производить молоко. На молоко установлена фиксированная цена, так что они на молоке теряют. И взамен производят йогурты, сыры, то есть те продукты, цены на которые не находятся. находятся под контролем властей. А проблема импорта состоит в том, что правительство решило взять весь импорт на себя, но делает это весьма неэффективно. Импортеры и экспортеры товаров в стране должны получать валюту, то есть доллары, из государственной казны. И у венесуэльских компаний просто очень часто нет наличности, чтобы вовремя расплатиться с зарубежными поставщиками. Многие за рубежом просто не заинтересованы в торговле с Венесуэлой из-за этих проволочек и сложностей.
Проблема с исчезновением некоторых продуктов питания из-за замороженных перед выборами цен знакома и россиянам. Ее мы обсудим дальше в этом выпуске программы. Но куда все-таки идут венесуэльские нефтедоллары? Альба Родригес.
Buena parte va fuera de Venezuela.
Солидная часть уходит за пределы Венесуэлы. Чавес не скрывает, что наша страна приобрела внешний долг Аргентины в размере 500 миллионов долларов. Мы даем миллионы долларов в Боливии вместо того, чтобы Эва Моралес мог раздать эти деньги своим избирателям. Часть нашей нефти идет так называемым друзьям Чавеса, например, Кубе, по дешевым тарифам. Он приобретает себе друзей и сторонников за рубежом за счет венесуэльского народа. Много денег идет также на покупку оружия. Трудно даже представить, сколько оружия Венесуэла купила в последние годы и сколько денег было на это потрачено.
Сесар Видаль.
Это логично для подобного режима. Чавес, как военный, прекрасно понимает роль вооруженных сил в стране, поэтому старается удовлетворить их запросы. С другой стороны, очевидно, его желание экспортировать революцию в другие страны. К примеру, ему явно мозолит глаза Колумбия, в которой существует демократический режим, борющийся с левыми террористами. Одновременно Чавес солидарен с правительством Эва Моралеса в Боливии. Он поддерживает хорошие отношения с правительством Родригеса Сапатера в Испании, которое отличается своей экстравагантной политикой на международной арене. Испания даже начала поставлять Чавесу боевые корабли, заявляя, что они являются оружием защиты или оружием мира, а не нападения. Правда, эта демагогия не сработала, и Соединенные Штаты наложили вето на поставки, поскольку при постройке судов использовались американские технологии. Так что желание Чавеса заполучить испанские корабли так и не сбылось.
Зато сбылось другое. Во время визита в Россию в 2006 году Чавес встречался в Ижевске с Михаилом Калашниковым, после чего заявил, что скоро Венесуэла начнет сама производить знаменитые автоматы. И правда. А в этом году Чавес вспомнил о своем прошлом посещении Москвы так.
Я тогда приехал в Москву поговорить с Владимиром, и через 4 месяца над Каракасом уже летали самолеты Сухого. Теперь у нас есть собственный воздушный флот. Вот что мы называем солидарностью, вот что мы называем суверенитетом и независимостью. И Североамериканская империя должна понять, что она не может править в мире.
Альбер Родригес, может ли Чавес провести в жизнь свои реформы вопреки итогам референдума? Ну, например, Владимир Путин ввел огромное количество новшеств для построения своей вертикали власти, не изменяя Конституцию. А разве Чавес не может?
Да, может, потому что он наделен для этого полномочиями Национальной Ассамблеи, которая состоит из его сторонников. Так что Чавес может провести в жизнь свои реформы путем специальных законов. Но одно дело изменить Конституцию, другое дело ввести законы, которые могут быть отменены так же легко, как и были введены. Несмотря на все эти обстоятельства, я все же думаю, что нынешний референдум знаменует собой пробуждение национального сознания в стране. Во-первых, ряды оппозиции явно увеличились за счет молодежи, которая представляет собой будущее страны и которая не хочет, чтобы это будущее строилось по проекту Чавеса. С другой стороны, сторонники президента, похоже, наконец поняли, что планы Чавеса расправиться со свободой и демократией затрагивают интересы не только оппозиции, но и всех граждан страны.
Интервью с венесуэльским политологом Альбой Родригес записал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. К чести венесуэльского президента надо отметить, что он признал свое поражение. Но кто бы мог подумать, что президент Чавес окажется намного лучше президента Путина, наделенного печатью принадлежности к элитному клубу индустриальных государств, к «Большой восьмерке», заметила во вторник американская газета «Нью-Йорк Таймс». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. А
Одним из основных аргументов за сохранение преемственности действующего политического руководства страны в ходе предвыборной борьбы в России стало утверждение, что нынешняя российская власть одержала победу в борьбе с терроризмом. Имеется в виду, прежде всего, конечно, Чечня. И действительно, в республике, где чуть ли не каждую неделю звучат взрывы, явка на выборы была почти 100%, и все как один голосовали за кремлевскую партию. Это потрясающий результат, недостижимый ни для одной демократической страны мира. Но о нем мы поговорим в следующем выпуске программы. А сегодня о том, насколько верен тезис, что в ходе контртеррористической операции удалось добиться решающего перелома. С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Именно нынешний год, считают многие эксперты, показал, что используемые властью силовые средства подавления вооруженного подполья становятся все менее действенными. Фактически в Ингушетии вооруженные группы перешли в наступление. Прошедшим летом значительно активизировались аналогичные формирования и в других республиках Северного Кавказа. Политолог Зайнди Чалтаев считает, что за 8 с лишним лет подполье сумело освоить новые механизмы и формы сопротивления.
Количество тех, кто оказывает сопротивление, совершенно не ясно. Мы имели информацию от руководителей контртеррористической операции еще в начале боевых действий о том, что вот все, через полгода заканчиваем. В позапрошлом году была цифра, что осталось всего 150 активных бойцов. Затем были сведения, что их 500-600. То есть нет ясной картины, скорее всего, даже в российских военных ведомствах. И численность вряд ли важна, численность бойцов, явных участников различных формирований. Ирландская республиканская армия насчитывала около 200 человек, но тем не менее оказывала очень серьезное влияние на обстановку в Северной Ирландии. Я думаю, что жесткая, бескомпромиссная ситуация, которую предложило российское руководство, то есть никаких переговоров с бандитами, никаких переговоров с террористами, вынуждает сейчас их искать новые формы сопротивления. Они уже понимают, что никоим образом нельзя ставить условия путем захвата заложников и так далее, потому что это не приводит ни к какому явному результату.
Новые цели сопротивления были сформулированы, говорит Ислам Текушев, уже за пределами сепаратистской чеченской терминологии. Войну объявили религиозной.
После смерти Масхадова стало очевидным, что расчет на скорое окончание войны и решающую роль Запада оказался неверен. Это хорошо понял преемник Масхадова Абдул-Халим Садулаев. Садулаев разработал принципиально новую стратегию, заявив, что Запад вообще исключается как фактор из военно-политических планов сопротивления. В основу стратегии лег тезис о том, что целью вооруженной борьбы является не мир, а сама борьба, которая может продолжаться сколь угодно долго. Маджахеду в новой системе ценностей предписывалось вести джихад, войну за веру, которая в соответствии с радикальной исламской доктриной может быть закончена только после окончательного торжества ислама.
Война продолжает расползаться по Северному Кавказу, и причиной этому как слабость федеральной политики, так и тяжелейшие социальные условия, утверждает политолог Зайнди Чалтаев.
На сегодняшний день понятно, что сопротивление расширилось географически, то есть оно уже охватывает территорию не только Чеченской республики, но и в Дагестане, и в Ингушетии ситуация очень сложная, и в других республиках Северного Кавказа. Все это свидетельствует о том, что произошла интернационализация конфликта. И до сих пор решение не то что не найдено. У меня такое впечатление, что его нет. Идет борьба по конкретным фактам. Когда происходят какие-то взрывы, то активизируется деятельность федеральных структур. Никакой серьезной профилактической работы не проводится. Потому что в основе всего, мне кажется, того, что происходит на Северном Кавказе, коррупция местных органов власти, отсутствие социальной справедливости для большинства населения, социальная некая некая даже сегрегация, когда люди у власти и клиентела, которая находится рядом с властью, они имеют другие возможности для жизни, другие стандарты, а большинство населения или прозябает в нищете, или вынуждено заниматься отхожим промыслом. Самое страшное, что нет уверенности в завтрашнем дне.
Диверсионные операции, говорит Ислам Тегушев, сегодня готовятся по рецептам классической партизанской войны.
Объявив целью войны саму войну, преемник Садуваева Док Умаров отказался от всяких масштабных и затратных военных операций. В войне, которая может растянуться на десятилетия, главное сохранить людей и боеспособность подполья. Именно поэтому диверсионная деятельность за последние 2 года изменила свой характер. Атаки разного рода, обстрелы, подрывы производятся таким образом, чтобы потери среди нападающих были минимальны. Минувшее лето в Ингушетии продемонстрировало, насколько успешной может быть такая тактика. Маджахедам после завершения боевой операции в большинстве случаев удавалось уходить безнаказанными.
Зайнди Чултаев также подчеркивает, что государство, концентрируя в своих руках все больше власти, ослабляет внутреннюю структуру кавказского общества, которое становится все более открыто различным враждебным сложившейся системе вещей влияния.
Вертикаль власти усилена, то есть власть как бы усилила саму себя, но это идет за счет снижения роли общественных институтов, гражданских институтов, которых практически нет. И вряд ли такая ситуация может считаться достаточно устойчивой. Вся она на штыках.
Кавказ в полном соответствии с тезисом об одержанной над террором победе занимает все меньше места в информационном пространстве России. Однако ситуация в регионе заметно ухудшается, считают эксперты.
О вялотекущей войне на Северном Кавказе с экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Парламент Украины избрал Арсения Яценюка спикером Верховной Рады. Представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» был единственным кандидатом на этот пост. Яценюка предложила правящая оранжевая коалиция. Другие фракции своих кандидатов не выдвигали. Суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Страсбургский суд руководствовался тем, что в случае передачи Камалиева узбекским правоохранительным органам ему грозят пытки. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будет представлена 40 депутатами, а «Справедливую Россию» представят 38 депутатов, сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Госдумы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с секретарем Совета безопасности Ирана Саидом Джалили. Путин приветствовал расширение контактов Тегерана с МАГАТЭ и призвал иранскую сторону осуществить свою ядерную программу открыто и под контролем Международного агентства. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсиз» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило эту информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. В Бишкеке прошла акция в память о журналисте Алишере Саипове, убитом 20...
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как быстро продукты питания съедают повышение пенсии в России? И институт семьи глазами российских подростков. С 1 декабря базовая часть пенсии в России выросла на 300 рублей. Эту прибавку российские пенсионеры получили сразу после резкого повышения цен на продукты питания в октябре. В следующем году, по планам российского правительства, еще два раза повысят базовую часть пенсии, один раз – ее страховую часть. В среднем размер пенсии вырастет примерно на 20%. Однако, по прогнозам экспертов, на уровне жизни большинства пожилых людей это никак не отразится. Они, как и многие россияне, по-прежнему будут тратить все свои доходы на продукты питания. И это при том, что кампания нынешней власти против неправительственных организаций, как следствие, распад гражданского общества и растущее нежелание вообще обращать внимание на нуждающихся, оставляет этим людям один выбор – ждать милости от государства. Рассказывает Любовь Чижова.
Накануне выборов российское правительство приняло меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, фактически вынудив производителей и поставщиков не повышать торговые наценки на ряд товаров. Однако рост цен на остальные продукты продолжается, а те из них, которые вошли в список социально значимых, буквально сметают с полок. Больше всего от повышения цен страдают пенсионеры. Побывав в командировке в Ижевске и побеседовав с местными пенсионерками, я выяснила, что очередного повышения пенсии они откровенно побаиваются. Весь их опыт говорит о том, что за ростом пенсии обязательно последует повышение цен.
Нина Алексеевна, 58 лет. Пенсия у меня совсем маленькая, но сейчас вот со всеми надбавками 3000. Вот я отдаю, вот сейчас мне пришла расчетка, например, за квартиру. Только за квартиру 904 рубля. Как вот жить на такие деньги? Это вот выборы пройдут, просто-напросто разговоры все сейчас. Да, действительно, все вроде за народ страдают. Все переживают, все обещают. Выборы прошли. Вы думаете, с Нового года снова повышение цен не будет? Обязательно будет, это каждый год. Пенсию повысили на 100 рублей, прибавилась квартирная оплата. Точно так же еще больше, чем прибавили мне пенсию.
Я Копылова Маргарита Васильевна, 65, а я тоже на пенсии.
Продукты питания в два раза выросли. Масло подсолнечное точно в два раза, крупы в два раза, масло сливочное в полтора раза. Это вообще невозможно так жить.
Но ведь говорят власти, что вроде бы они каким-то образом сдержали рост цен.
Ничего не сдержали. Это в действительности такие цены. Народу очень трудно живется, очень тяжело. У нас многодетная семья. Мы живем за счет огорода. Ну, все овощи, фрукты с огорода. Мы уже мало что покупаем. Мясных продуктов тоже мало покупаем, потому что у нас не остается денег.
О том, как на очередное повышение пенсии и рост цен на продукты питания реагируют псковские пенсионеры, рассказывает моя коллега Анна Липина.
В Пскове по-прежнему дорожают продукты питания.
Сильно поднялась творожную массу, я покупала. Она стоила 200 грамм 18 рублей, а сейчас 25 рублей стоит. Целых 7 рублей прибавилось. Ну, а другие рубль, два. Ну, заметно.
Пенсионерка Галина Данилова вынуждена ограничивать себя в расходах на продукты. В прошлом месяце ей, как и многим псковским пенсионерам, проиндексировали пенсию. Она стала получать на 140 рублей больше. Сейчас ее пенсия составляет 3200 рублей.
Я в основном беру молочные продукты, кефир. Они подорожали, ну, незначительно, там 2-3 рубля. Сыр, колбаса, это все очень дорого, но я это редко беру, поэтому мне это на бюджете не сказывается.
Наблюдения пенсионерки Галины Даниловой подтверждают и в Псковоблстатуправлении. Специалист управления Галина Кильчевская приводит официальную статистику роста цен на основные продукты питания.
1 неделю ноября рост цен продолжался на сметану, маргарин, рис шлифованный, муку пшеничную, сыры сычужные, рыбу замороженную, творог жирный. Также росли цены на плодово-овощную продукцию. Снижение цен было некоторое отмечено на молоко, пастеризованное, колбасу вареную первого сорта. Это в первую неделю ноября было. Более других продуктов питания подорожали: масло сливочное, творог жирный, колбаса полукопченое. Куры подорожали значительно, пшено и маргарин. Как раз основной рост цен пришелся на те продукты питания, которые вот покупают у нас как бы малоимущее население, к которому относятся пенсионеры. То есть вот хлеб, молочные продукты подорожали, крупы, мука.
Пенсионерка Галина Данилова ждет президентскую надбавку в 300 рублей к своей пенсии, которую получит в декабре.
Ну, 300 прибавит, это полегче. Для меня хватит этой надбавки, потому что я беру в основном молочные продукты. Кто имеет хороший аппетит, тому, конечно, сложнее. Те обижаются, говорят, что не пощедрились с добавкой. Стыдно такую маленькую добавку делать. Ну, а кому дети помогают, у того проблем нет.
Как отметили в Псковоблстатуправлении, в ноябре по сравнению с октябрем стоимость минимального набора продуктов питания по Псковской области увеличилась на 23,7%, а по городу Пскову на 23,9%.
Из Пскова передавала корреспондент Радио Свобода Анна Липина. Московских пенсионеров часто упрекают в том, что им живется лучше, чем пожилым людям в других российских регионах. Мой собеседник-правозащитник Борис Альтшулер, который 8 лет на пенсии, но все равно работает, отчасти эти упреки принимает. Действительно, москвичам чуть полегче, им доплачивает местная власть. Но жизнь в Москве все равно дороже, и поэтому многие горожане, если позволяет здоровье, работают и после выхода на пенсию.
Пенсионеры Российской Федерации делятся на две абсолютно неравноправные категории. Те, кто продолжают работать и зарабатывают добавочных пенсий, помимо пенсии, как бы и не пенсия, и те, кто живут только на пенсию. Я отношусь к первой категории. И поэтому говорить о размере моей пенсии просто не очень серьезно. Я даже не могу вам точно сказать, она идет на книжку, эти накопления постепенно есть, но я не живу на пенсию, я отношусь к той категории, может быть, это меньшинство, я говорю правду. Быть пенсионером в Москве очень хорошо. По той причине, что когда в начале месяца стоит огромная очередь молодежи в кассе метро, а ты проходишь без очереди и вообще бесплатно. Этот бесплатный проезд для пенсионеров в московском транспорте, это я уже 8 лет пользуюсь этим великим благом, и это замечательно. Вообще, я должен сказать, что так должно быть во всех смыслах. Посмотрите на США, посмотрите на любую страну цивилизованную, развитую. Пенсионеры абсолютно привилегированный класс. Это вот до пенсии они не видели жизни, они вкалывали, они вообще не спали ночами. Это работа, работа, зарабатывание. Раз наступает пенсия, кончается аврал, можно начать жить. В Японии супружеские пары начинают общаться друг с другом после выхода на пенсию. До этого нет времени. И тогда начинается, они ездят по миру, доходы, все, что так и надо.
Говорил московский пенсионер, правозащитник Борис Альтшулер. По словам Евгения Гантмахера из Центра социальных инноваций Российской академии наук, из 37 миллионов российских пенсионеров работает почти четверть. И это закономерно. Только на пенсию выжить довольно сложно. К сожалению, по прогнозу Евгения Гантмахера, в ближайшем будущем ничего не изменится. Новый год в России начнется с повышения цен на многие виды товаров и услуг.
О повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги принято решение фактически уже о повышении цен на общественный транспорт во многих городах. Связывать это с повышением пенсии, конечно, не стоит. Хотя, действительно, на первый взгляд, получается так, людям прибавили деньги, а, так сказать, тут же их фактически отбирают через вот эти повышения. Но повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги у нас – это длительный процесс, и он будет еще продолжаться несколько лет. И в 2011 году у нас, например, цены на электричество будут просто рыночные.
А почему нельзя сразу взять и сделать такую пенсию нынешним пенсионерам, чтобы они смогли на нее более-менее достойно существовать?
А из каких денег? У нас два источника пенсии. Первый источник – федеральный бюджет, который оплачивает за счет ЕСН, он оплачивает базовую часть пенсии. И второй источник – это пенсионный фонд, который выплачивает страховую часть. Что касается, допустим, пенсионного фонда, то там уже существует дефицит порядка 100 миллиардов рублей в год для того, чтобы выплачивать вот эту страховую часть. И этот дефицит сейчас покрывается за счет федерального бюджета, к счастью. Потому что в федеральном бюджете есть деньги, есть профицит. Пару лет назад предусмотрели, что даже из стабилизационного фонда возможно покрывать этот дефицит. Но если речь идет о повышении пенсии существенным, там, полтора-два раза, то, конечно, для этого денег сейчас абсолютно нет.
Не могу не задать вам вопрос о том, что будет с ценами на продукты питания.
Рост продолжается чуть-чуть меньше, конечно, чем это было, потому что сентябрьский был, по-моему, 1,6, была инфляция, октябрьская немножко поменьше, там где-то порядка, по-моему, 1% или там 0,8%. Сказать о том, что цены остановились, нельзя, нет. Да, действительно, вот эти были заключены соглашения, мы знаем о том, что вот тут надо иметь в виду, правильно понимать, торговые сети берут на себя некие обязательства по очень узкому кругу, только там социально самых значимых товаров, молоко определенной жирности, кефир какой-то один вид, крупы, подсолнечное масло. И в некоторых регионах были заключены соглашения по величине торговых надбавок. Но это очень легко обходится, потому что, ну хорошо, ну какой-то вид молока, да, действительно, на него цены перестали повышаться. Но вы знаете сами прекрасно, еще по советскому времени, что происходит. Просто нет, а зато на все другие виды молока, на которые не было заключено. Сейчас же молоко есть самое разнообразное. Там рост цен как шел, так и шел. Так и идет. Может быть, не такой быстрый, но все равно идет. Рост цен будет, безусловно, и в 2008 году он, конечно, будет какой, трудно сказать, потому что действительно значительная часть вот этого роста связана с мировыми рынками, которые очень нестабильны. Но с молоком более сложная ситуация, к сожалению, для России, потому что спрос резко увеличивается на мировых рынках на сухое молоко, а у нас наша молочная промышленность в основном на сухом молоке импортном и сидит, и поэтому мы вынуждены там покупать по все более высоким ценам. А если мы его не будем покупать, так у нас будет дефицит молока. Президент клеймит позором 80-е годы, когда на прилавках ничего не было. Ну так у нас, когда был вот этот разгар, помните, кризис с ценами еще буквально недавно, у нас кое-где были пустые прилавки, например, там, где крупа стояла, там, где подсолнечное масло стояло, там, где сахар стоял. То, что хранится долго, люди же понимают. Ну хорошо, сейчас, допустим, заключили договора о том, что цены на сахар не будут повышаться. Но все прекрасно понимают, что через полгода, когда эти соглашения закончат свое действие, когда пройдут выборы, сахар подорожает. Плюс, конечно, наша экономика монополизирована очень сильно. Нет конкуренции реальной, которая бы снижала цены. И даже в торговых сетях, и даже среди поставщиков, и в маленьких городах. Это все есть. Это сейчас вдруг опомнилась Федеральная антимонопольная служба, начала выявлять эти факты. И даже Министерство внутренних дел предложило наказывать это как тягчайшее преступление, факты вот этого сговора, ценового и прочее. Как будто бы этого не было никогда. То есть есть и внутренние, и внешние причины, которые, к сожалению, нам обеспечат рост цен еще, видимо, на довольно длительный период. Тут не надо успокаиваться вот этими соглашениями, которые, на самом деле, никакого эффекта, я думаю, радикального не принесут. Тут надо разрабатывать программы помощи самым бедным, компенсации им давать, но очень адресно, очень точно.
Сколько повышений пенсий вот в следующем году еще может быть?
Ну, в следующем году будет 2 повышения пенсии, они запланированы по бюджету пенсионного фонда. То есть 2 раза будет повышаться базовая часть, и как это принято каждый год, 1 раз в год будет где-то в апреле повышена страховая часть. Пенсии будут увеличены процентов на 20%. Я думаю, что будет какая-то внеочередная индексация пенсии, ну, 20-25%. Но, к сожалению, реальная инфляция для бедных, вот для тех, кто основную часть своих доходов тратит на продукты питания, к сожалению, она съест, ну, скажем, фактически всю вот эту прибавку. Для того, чтобы реально обеспечить рост пенсии, в следующем году надо прибавлять на 30-40%. Но за счет чего снова возникает, понимаете, вопрос. Можно, конечно, раскупорить стабилизационный фонд, повысить пенсии. Но это может продолжаться там 2-3-4 года, люди будут получать повыше пенсии, чем они получают сейчас. Потом стабилизационный фонд закончится. Цены на нефть упадут, еще что-то случится. Мы сейчас от мировой конъюнктуры зависим очень сильно. Дальше, что мы скажем пенсионерам? Сейчас вы получаете там 7000 рублей пенсию, с завтрашнего дня вы будете получать 3000. Это будет хуже монетизации.
Говорил Евгений Гантмахер из Центра социальных инноваций Российской академии наук. Он напомнил, что у россиян, которые родились после 1966 года, пока есть реальный шанс позаботиться о своей старости и перевести накопительную часть своей пенсии в частную управляющую компанию. Нынешним же пенсионерам остается надеяться только на себя и своих детей.
О прогнозах о повышении пенсий и повышении цен на продукты питания в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В октябре этого года Владимир Путин утвердил концепцию демографической политики России. К числу основных задач в концепции отнесены снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, укрепление института семьи. В январе правительство должно представить план действий в этом направлении. Сейчас молодая семья, например, получает 250 тысяч рублей за 2-го ребенка. Но, правда, с ограничениями. Эти деньги можно вложить в ипотеку, то есть по московским меркам приобрести 2-3 дополнительных метра жилплощади, или использовать для образования ребенка или для собственной пенсии. Но, сколько ни говорят о грозной демографической ситуации в России, ее изменения в конечном итоге зависят от нового поколения, от нынешних детей, подростков. Каков престиж института семьи в молодежной и подростковой среде? Готовы ли сегодняшние подростки к будущему отцовству и материнству? Над темой работала Татьяна Вольская.
Из 40 тысяч детей, родившихся в Петербурге в 2006 году, 27% появились на свет вне брака. Уже одно это, по мнению социологов, говорит о кризисе семьи. Социологические исследования показывают, что девушки в основном все-таки ориентированы на традиционную семью, стабильные зарегистрированные отношения, а юноши чаще приветствуют различные вариации в семейных отношениях и незарегистрированные союзы, говорит доцент факультета социологии Петербургского университета, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных социальных исследований Ольга Безрукова.
Вот если говорить в свете демографических тенденций, то это, конечно, одна из серьезных основных сегодня проблем, потому что мы наблюдаем некое противоречие между декларируемой ценностью семьи и детей, о которых люди говорят, отвечая на наши вопросы в анкетах, например, и в своем собственном поведении, которое люди демонстрируют, ориентируются все-таки на незарегистрированные отношения. Те исследования, которые мы проводили и проводим, показывают, что в целом, конечно, ориентация у молодежи, в целом по России такие данные есть, где-то 71% ориентируется на зарегистрированный брак, а где-то 25% на незарегистрированные отношения, и существует еще ориентация на бездетные отношения, на одиночество. Хотя, если говорить именно о проблеме одиночества, то сегодня процент людей, прежде всего мужчин, ориентирующихся на безбрачие, на холостой образ жизни, он все более расширяется. И, безусловно, здесь основная, наверное, роль принадлежит также средствам массовой информации, которые тиражируют образ успешного, неженатого, холостого мужчины, женщины. Посмотрите наши гламурные журналы. Женщина ориентированная на достижения, на карьеру, на профессиональную самореализацию. И те исследования, которые мы проводим, прежде всего качественные, показывают сегодня вот в фокус-группах, например, подростков, что определенная часть, это где-то каждый пятый участник таких исследований, как девочки, так и мальчики, подростки 14-16 лет, они ориентируются на вот такую успешную модель. С их точки зрения, модель человека, независимого от семьи, успешна.
Не претендуя на полемику с результатами социологических опросов, я тоже решила спросить у тех, кому сегодня 15-17 лет, как они относятся к самой идее семьи, задумываются ли о том, как будет выглядеть их собственная семья и будет ли она вообще. Говорит Аня, школьница, 16 лет.
Я думаю, что семья у меня будет, семья будет крепкая, детей двое, трое, может быть.
А у тебя есть братья и сестры?
Да, есть. Младший брат, ему 10 лет. Я расту в семье, где очень много родственников.
Отношению к семье и, между прочим, культуре самого знакомства надо учить с детства, считает Ольга Безрукова.
Я уже делала исследование с подростками, какие у них ориентации на брак. И вот это исследование как раз такое показало, что ориентация очень позитивная. То есть отношение к браку, к семье очень позитивное, к рождению детей тоже. Но здесь мы имеем опять намеры установки. Ценность семьи, она высока во всех группах, начиная от подростков, кончая взрослыми людьми. Но как прийти к этой семье, как создать вот это взаимопонимание, общение, взаимопроникновение, доброту и прочие вот эти вот составляющие семьи, семейную атмосферу, люди не знают. И вот этому и нужно учить.
Много и подробно думает о семейном вопросе 16-летняя Таня.
Я думаю, без семьи человек, он одинок, как в поле растения, и если у человека нет семьи, ему некому поддержать, и он чаще может сойти с правильного пути, когда не у кого спросить совета, некому поддержать, нету крыла, под которым можно спрятаться или вернуться в тот дом, где тебя ждут и любят.
У тебя есть братья или сестры?
Да, у меня две сестры маленькие как раз. Я 12 лет росла эгоисткой, и вдруг с небес мне послали мою сестру. Вот, потом появилась другая, и я чувствую, что моя жизнь изменилась резко с появлением их. Я стала более ответственной и более стала задумываться об каких-то истинах о мире, потому что я знаю, что когда родителей не станет, я буду нести ответственность за этих детей.
А скажи, у тебя, сколько у тебя будет детей? Ну, сколько ты хочешь?
На самом деле, я все-таки еще продолжаю быть в какой-то мере эгоисткой, и два, я считаю, что это максимум. Мне кажется, что нужно быть очень безответственным, чтобы заводить много детей, когда у тебя достаток, допустим, ниже среднего. Ты не думаешь о будущем, не думаешь о том, как будут твои дети выживать, когда у тебя у самого денег хватает буквально только на буханку хлеба. Я бы хотела вот в начале жизни завести ребенка, и потом, когда он уже будет постарше, тогда уже можно заводить еще детей, чтобы старший помогал младшим, была забота, ответственность.
По твоим наблюдениям, вот твои сверстники, они хотят семью, детей?
Мне кажется, сейчас модно быть одному, идти по жизни, добиваться успеха, быть в бизнесе с деньгами, и о семье мало кто задумывается. Есть, конечно, такие представители, которые точно знают, что у них будет семья, что у них будет много детей, и что все будет здорово. Просто. Но есть такие, кто знает, что у него будет карьера, у него будут деньги, а семью это можно ставить на потом.
Много таких есть?
Да, достаточно много. Потому что общество, в котором мы живем, пропагандирует этот стимул быть успешным, самому добиваться своего, а про семью сейчас мало кто говорит.
Ты считаешь, что надо рекламу развернуть к семье?
Да, и вообще, мне кажется, родители сейчас стали менее заботливо относиться о своих детях. Мне повезло, у меня шикарная семья, у меня обалденные родители, они просто замечательные, лучших не придумаешь. Это всегда душевные родители, друзья, с которыми можно поговорить, можно все обсудить. Но мне кажется, такое есть не у каждого, и просто когда ребята приходят в школу, по лицам видно, что не все у них хорошо, и хотелось бы больше ласки, больше заботы, потому что общество сейчас очень агрессивное, и кто не успел, тот опоздал, и кто слабее, тот не выживет.
Твои сверстники, которые считают, что вот мы будем одни, главная карьера, они выиграют в конце концов или проиграют?
Знаете, некоторые, может быть, и выиграют, потому что на самом деле пробивается редко кто, сложно выбиться в люди, стать таким, каким бы ты хотел.
Будет ли человек счастлив, если он будет такой весь в шоколаде, но без семьи, без родных людей?
Нет, конечно. Есть много примеров, когда человек добился всего, но он остался ни с чем душевно. Он богат, он знаменит, но он одинок.
Понятие «кризис семьи» на Западе появилось давно, хотя не все исследователи признают, что перемены в семейном укладе указывают именно на кризис. Эти перемены – более позднее вступление в брак, низкая рождаемость, нетрадиционная организация семьи, рост числа внебрачных рождений и незарегистрированных браков – в научной литературе называются вторым демографическим переходом. Все его признаки присутствуют не только в Западной Европе, но и во многих странах СНГ, где они проявились уже в советское время, в 70-е и 80-е годы, когда стремительно разрушалась прочность семейных отношений. Уже тогда Россия, Украина, Белоруссия или Молдавия по интенсивности разводов перегнали большинство европейских стран. Рост внебрачных рождений сегодня постоянно регистрируется и в России, и на Западе. В Швеции, в Норвегии и Эстонии уже около половины детей рождаются вне официального брака. С другой стороны, исследователи говорят, что на Западе волна разрушения семейных ценностей, достигшая пика, если считать по количеству разводов, в 2002 году, сейчас идет на спад. Семья медленно, но верно снова становится популярна. В России этой тенденции пока не видно. Однако многие подростки, юноши и девушки серьезно задумываются о семье. Многих очень волнует распределение семейных ролей. Среди них Артем. Ему 21 год, и о будущей семье он думает скорее с опаской.
Пока что я побаиваюсь этого слова и не хочу сейчас. Я понимаю, что я еще молод, и мне многое могу сделать. И пока, может быть, даже в какой-то степени боюсь брать такие обязанности. Но в целом перед институтом семьи мне не нравится в этом, когда идет очень четкое распределение ролей. Жена должна растить ребенка, готовить обед, а муж только заработает деньги, приходит, требует, чтобы его накормили, а потом перед ящиком сидеть, смотреть.
А вы как считаете, как должна выглядеть семья? Все вместе должны делаться?
Да, и это, по-моему, такая ошибка, когда ребенок вот видит, женщина сидит, делает одно дело, мужчина делает другое, когда на самом деле все это может взаимодействовать, и тогда в самом институте семьи не может быть ничего плохого. Он будет иметь какое-то созидательное направление, нежели деструктивное, которое потом приводит к частым разводам. И потом у детей уже складывается, что это в порядке вещей.
У вас сколько будет детей? Будут дети вот когда-нибудь?
Да, я бы хотел, чтобы у меня были дети. Наверное, двое.
О важности распределения ролей в семье говорит и Ольга Безрукова.
У нас ролевые ожидания не соответствуют ролевым притязаниям, потому что у нас мужчины довольно часто не хотят выполнять те роли, которые возлагаются на них женщиной, а женщины, в свою очередь, не хотят выполнять роли, которые традиционно возлагаются на них мужчинами. И, соответственно, у нас вот существует сегодня такой вот конфликт между мужчинами и женщинами. Он наблюдается вот практически начиная с подросткового возраста. Мужчины хотят видеть верных, добрых, домашних девушек.
Но сами не хотят быть мужьями. Так.
Либо не могут.
Вот что думает о семье Маша, 11 класс.
Еще слишком молодая, чтобы об этом думать. Перспектива есть, детей будет и более двух. Считаю, что это моральный труд. И не считаю себя очень сильным человеком внутренне. Готова к определенным трудностям, но чтобы так жертвовать собой ради своих детей. Я знаю много примеров, которые подтверждают, что это труд. Не хотелось бы для себя такого.
В возрождении семейных ценностей в России роль государства колоссально, считает Ольга Безрукова.
У нас люди с совершенно патерналистским отношением к государству, и все всегда говорят о государстве. Оно должно. Оно действительно должно. Если у нас сегодня нет
общественных фондов потребления, где бы на эти деньги строились какие-то социальные объекты. Так ведь они же есть, только нужно их направить туда. Я считаю, что у нас общество в этом смысле абсолютно не требовательно к власти. То есть эти проблемы, они не выдвигаются на первый план. Ни в одной из программ политических партий я не видела, чтобы вот эти интересы общества как-то были аккумулированы и представлены. Например, психологов постоянно сокращают. В школах сейчас их мало очень осталось. Зарплата у них нижайшая. Психологов в детских садах практически тоже нет.
Нужно ли в детях маленьких с детства воспитывать установку на семью?
Я считаю, что обязательно. Мне кажется, что это вот как раз в рамках нашей культуры в течение многих-многих лет это не воспитывалось. Действительно, установка была на труд, на работу. И это становится реальной семейной традицией. Вот в своем исследовании я задавала такой вопрос о семейных традициях. И оказалось, что семейная традиция у большинства – это работа с утра до вечера. Творчество, создание дома и своей семьи, она просто у большинства отсутствует.
Говорила социолог Ольга Безрукова.
Институт семьи глазами подростков. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».